Евангелия по-особенному ценны для меня, потому что они посвящены тому, чтобы рассказывать нам о Господе. Мы много говорим о себе, мы много говорим о наших нуждах, много говорим о разных обстоятельствах в нашей жизни. Все это, конечно же, нужно, все это важно и необходимо. Но все это напрямую будет зависеть от того, насколько мы знаем Иисуса Христа. Вот поэтому я всякий раз радуюсь, когда снова и снова могу возвращаться в Евангелие. Если вы помните, мы остановились на том, что говорили об истории торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. И это было не просто событие, что Иисус в очередной раз входит в город. Это событие было связано с событиями или пророчествами, предсказаниями огромной важности, которые сошлись все в этой точке. Помните, мы говорили о пророчестве Захарии, мы говорили о пророчестве Исаии, мы говорили о том, что Иисус Христос представлен народу израильскому как царь, как Мессия, которого обещал Бог. И это событие произошло, опять-таки, в соответствии с Божьим планом, в непосредственной близости или в скорости после того, как Иисус воскресил Лазаря. Вот, и все это подняло огромнейший ажиотаж среди людей. Люди готовы были воцарить Иисуса Христа. Вы помните, что члены Синедриона, когда они увидели все это, они говорят друг с другом: «Мы теряем контроль». Мы не можем никак остановить этого назарянина. Мы знаем, что вместо того, чтобы воспользоваться этим подъемом, Иисус, обращаясь к своим ученикам и к людям, которые его окружали, сказал совершенно иные слова. Посмотрите вместе со мной еще раз. Я вернусь в 23 стих этой 12 главы. Иисус говорит следующее. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Заметьте, Иисус, вместо того, чтобы поддаться на этот ажиотаж, который вокруг Него, Он вместо этого, Он продолжает ясно идти к цели, Он говорит людям, Он говорит: «Пришел час прославиться». И когда Он говорит о славе, люди, возможно, ощущают и понимают, что эта слава, которая сейчас окружает Его, когда люди все буквально без ума от Него, от того, что Он делал, от того, насколько Он велик. Но Он вместо этого, заметьте, что Иисус вместо этого говорит. Иисус говорит: если пшеничное зерно по землю не умрет, Он говорит о своей смерти. Он говорит о том, что Он говорит о той славе, которая станет результатом Его полного последовательного доверия и послушания Отцу. И Он сейчас приходит к точке наивысшего послушания, к этой точке, где требуется от Него все, полное отречение от Себя, полное доверие, потому что Он идет на смерть, Он идет на крест Голгофский, Он идет на страдания. И заметьте, Он не просто говорит о Себе, Он говорит о Своей славе, Он говорит о том, что каждый, кто следует за Ним, может стать обладателем этой славы. Посмотрите, Он говорит: кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. То есть Иисус все ясно, яснее и яснее говорит об искуплении, о сути того, для чего Он пришел. Вот. И когда Он призывает людей следовать за Ним, Он призывает их к славе. Конечно, эта слава связана с таким же точно послушанием. Послушанием в верности следовать плану, пути, который Отец приготовил для нас. Путь, который приготовил Бог Иисусу Христу, прошел через Голгофу. Каждому из нас Бог приготовил свой путь. И наш путь к славе заключается в том, если мы будем идти этот путь вместе с Иисусом Христом, доверяясь Ему. Иисус признает, что переживания, которые Его ожидают, очень сложные. И он не скрывает своего волнения. Посмотрите, 27 стих, он говорит, «Душа моя теперь возмутилась». И что мне сказать? «Отче, избавь меня от часа сего». Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Заметьте, в ожидании того, что будет, того, что грядет, он понимает, что это сверхсложно. Это действительно тяжелейшие переживания его ожидают. Он говорит, естественно было бы сказать, «Отче, избавь меня от часа этого, но ведь я для этого пришел». Я пришел для того, чтобы совершить именно то, что в этот час должно быть совершено. Он говорит, «Отче, прославь имя Твое». И вот здесь, в этот момент, посмотрите, что происходит. «Тогда пришел с неба голос и прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, что говорил гром, то говорил, это гром. А другие говорили, ангел говорил ему. Иисус на это сказал, не для меня был этот глас, но для народа. В этой точке отец, чутко ощущающий внутреннее движение души сына, он непосредственно дает о себе знать, он с неба непосредственно говорит голосом. Это очень редко случалось вообще в истории. В жизни Иисуса Христа, в служении Иисуса Христа, заметьте, это происходит два раза. В самом начале, помните, когда Иисус вышел на служение, или перед тем, как Он вышел на служение, Он принимал крещение. И вот в тот момент мы видим, что голос с неба был, Дух Святой сошел. И вот теперь, когда служение закончилось, когда уже подводится итог, когда вот-вот и последний аккорд его земного служения должен прозвучать, мы видим это непосредственное Божье доказательство. Бог сам обращается к людям. Если вам приходилось когда-то говорить с неверующими людьми, говорить о вере, говорить о Христе, возможно, они вам задавали вопрос, который мне задавали много раз. Возможно, они задавали вам вопрос, но если бы сам Бог мне сказал с неба, вот здесь сам Бог с неба сказал. Сказал большой группе людей, и люди понимали, что это сверхъестественное. Они говорили, это ангел, наверное. Это ангел говорил. То есть они понимали, что речь идет о непосредственном Божьем вмешательстве. Вы знаете, что на протяжении всей жизни Иисуса Христа было много свидетельств. Много свидетельств, которые Бог говорил или являл людям для того, чтобы доказать, продемонстрировать, что Он в действительности Божий Сын. Вы помните свидетельство Иоанна Крестителя, того, кого все признавали за пророка. Вы помните многочисленные свидетельства дел Иисуса Христа. Он совершал чудеса, много чудес. От изгнания бесов до воскресения Лазаря, который уже три дня был в гробе и начал разлагаться. Он, мы знаем, был абсолютно точно соответствовал и подтвержден Священным Писанием. Мы видим, как снова и снова он ссылается и говорит, исследуйте Писание, они о мне говорят, они говорят о мне. Мы видим, как снова и снова евангелисты, авторы Евангелий, они приводят разные тексты Писания в доказательство того, что это действительно тот, о котором говорило Священное Писание. И кроме всех этих свидетельств, непосредственно Божий голос. Как я уже сказал, один раз в момент крещения, второй раз вот в этой точке. Помните, где это происходит? Иерусалим. Сотни тысяч людей пришли на поклонение. Ажиотаж вокруг Иисуса. То есть внимание к Нему огромнейшее. Это не просто так, где-то в Галилее, возле озера, утром, где три ученика были рядом с Ним. Нет, это абсолютно очевидно для толп. Сотни тысяч людей окружают Иисуса Христа. И вот после этого утверждения, когда еще раз непосредственное доказательство, свидетельство неба прозвучало для всех людей, которые его окружали, и Иисус прямо и конкретно говорит о своей миссии. Посмотрите, пожалуйста, 31 стих. «Ныне суд миру этому. Ныне князь мира этого изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Заметьте, это одно из самых детальных объяснений сути, для чего Иисус пришел на землю. Он говорит здесь о двух основных вещах. Что Он будет делать? Или для чего? Вот Он приблизился непосредственно к точке своего голгофского подвига. И Он говорит, я сделаю там две вещи. Первое, Он говорит, я князя мира сего изгоню. То есть Он говорит о своей ясной победе над дьяволом. И второе, о чем Он говорит, когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. Он говорит о спасении, о воссоединении людей с Богом, который послал его на землю. Казалось бы, когда люди услышали эти слова, ну, здесь предела бы их радости не должно бы быть конца. Это же самая главная проблема, которая есть у людей. Дьявол сегодня правит в мире, и он разделяет людей с Богом, и поэтому люди и живут в болезнях, во зле, в насилии, в самых разных формах различных проблем, которых у них очень-очень много. И когда Иисус провозглашает и говорит, вот ныне я, вот сейчас, я готов сделать это, эти два очень важных акта, в которых так нуждаются люди. Но, к сожалению, вместо того, чтобы ухватиться за это, люди, которые его окружают, они начали говорить совершенно об ином. Они начали придираться к его словам, они начали копаться в его аргументах для того, чтобы каким-то образом себя самих или подчинить его своему собственному пониманию. Смотрите, что происходит. 33 стих. Народ отвечал ему. Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно быть вознесено Сыну Человеческому? И кто этот Сын Человеческий? Они поняли фразу «должно быть вознесено Сыну Человеческому», они поняли фразу, что речь идет, скорее всего, о распятии, так как там сказано, он давал понять, какой смертью он умрет. И вот здесь они, вместо того, чтобы, доверившись Христу, принять Его обещание, Его слово, что Он изгонит князя века сего, и что Он соединит людей с Богом. Вместо этого они говорят, подожди, а как же ты это сделаешь? Мы что-то не разберемся здесь никак. Заметьте, только что гром с неба был. Только что они были свидетелями воскрешения Лазаря. То есть у них уже нет никакого сомнения, у них есть все основания для того, чтобы признать, Он от Бога пришел. Вместо того, чтобы преклониться перед Ним и согласиться с тем, что Он как-то это сделает, они говорят, подожди, ты нам сначала объясни, мы сначала разберемся во всем этом деле, а потом подумаем, последовать за тобой или нет. Иисус в этой точке, как Он часто это делал, вместо того, чтобы отвечать на заданный вопрос, Он отвечает на причину, которая привела их к этому вопросу. Вот на этих словах я хотел бы остановиться вместе с вами. 35 и 36 стихи. Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Я так представляю себе, что вот эта последняя фраза «веруйте в свет, да будете сынами света», она где-то еще продолжала звучать в ушах, в сознании этих людей, которые спросили его, казалось, совершенно о другом. Они спросили его о том, а как же это будет, когда Мессия, он должен быть вечно, а ты говоришь о том, что ты будешь вознесен. Важность этой фразы невозможно переоценить. И Иисус, как всегда, проникает в самую сердцевину проблемы. И Он знает суть этих людей, и Он знает то, что суть этих людей является характеристикой многих и многих людей, которые жили тогда и будут жить еще после Него на долгие столетия. Это является сутью проблемы для многих из нас, или так можем сказать, для каждого из нас. Я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть на то, что это такое. Эти люди не верили в свет. Что это такое? Что значит верить в свет? Верите ли вы в свет? Являетесь ли вы сынами света? Можете ли вы сказать сегодня, что вы сыны света, или продолжаете жить во тьме? От того, как вы отвечаете на эти вопросы, зависит чрезвычайно много. И мы попробуем сейчас на них ответить, для того, чтобы каждый из нас мог увидеть практическую значимость этих слов Иисуса Христа. Первое – духовная значимость света. Давайте разберемся, что же Иисус имеет в виду, когда Он говорит. Мы сейчас не будем разбирать физическую природу света. Ученые так и не могут определить, что же это такое в точности до деталей. Мы посмотрим на практическую и, самое главное, духовную значимость этого явления. Бог создал мир очень интересно. Он создал нас, людей, способными мыслить, оценивать, принимать решения и действовать. Для того, чтобы мы могли это делать, мы должны пользоваться определенной информацией. Информация поступает к нам в сознание через несколько органов чувств. У нас есть осязание, мы можем щупать. У нас есть обоняние, мы можем чувствовать запах. У нас есть слух, мы можем слышать. Но большая часть, подавляющий объем знания, информации, которую мы получаем, попадает к нам через зрение. Бог так сделал, что мы можем видеть. Когда мы говорим о том, что мы можем видеть, это просто сказано. В действительности это сложнейшее явление. Я поставил здесь для вас картинку, если вы забыли по курсу биологии, который вы проходили в школе, как устроен глаз. Это чудо, это удивительнейшее чудо. Как это происходит? Вот посмотрите, это, естественно, глаз, вот и все то, что здесь есть. Вот вы видите человека, и этот человек отражается вот здесь на сетчатке, который воспринимает оптический сигнал, и он преобразует его в электрический сигнал, его там через зрительный нерв отправляют в специальный отдел мозга. Кстати, вот здесь, на этой сетчатке, все то, что вы видите, перевернутое, и ваш мозг разворачивает это назад. Мозг натренирован, Бог так его создал, что он переворачивает все так, что вы видите всех ходящими на двух ногах, а не на голове стоящими. Но я хочу обратить ваше внимание на другую вещь. Посмотрите вот на эти стрелки. Все вот эти стрелки – это лучи света. Это свет, который падает на объект, который мы видим, и отражается от него. Если бы не было света, если бы вот здесь была темнота, то не было бы лучей, которые могли бы попасть в наш глаз и сообщить нам информацию об окружающей нас действительности. Кое-что вы можете ощупать, кое-что вы можете унюхать, кое-что вы можете услышать. Но вы сами понимаете, насколько ограничены вы. Если вам приходилось быть когда-то в помещении, где абсолютная тьма, вот абсолютно нет ни единого луча света, вы можете обнаружить, насколько ограниченными вы являетесь сразу. То есть, когда Иисус говорит о свете, Он говорит об очень важном явлении. Свет позволяет нам видеть окружающую нас действительность, правильно ее оценивать, принимать соответствующие решения и действовать соответствующим образом. Если вы когда-то помнили, если вы водите машину, автомобиль очень давно, если вы помните ситуацию, когда вы вели автомобиль в сумерках, когда еще и фары не сильно помогают, и уже не очень светло, вы понимаете, что вы вынуждены ехать медленнее. Почему? Потому что света мало, и вам не хватает информации, чтобы оценить ситуацию и принимать вовремя решения, которые нужны. Мы зависим от света радикально. Иисус говорил об этом когда-то, посмотрите, Иоанна 11:9. Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. Он говорит о физическом свете. А кто ходит ночью, спотыкается. Почему? Потому что нет света с ним. Но когда Иисус говорит о мире физическом, Он говорит это с целью, чтобы провести параллель с миром духовным. Он использует эту аналогию для того, чтобы показать, вот точно так, как мы видим физическими глазами, Вот точно так Бог открыл нам духовные очи. Сегодня мы слышали пение только что. Иисус, Ты очи мне духовные открыл. Открыл нам духовные очи, чтобы мы могли видеть окружающую нас духовную действительность. И вот здесь очень важно, есть ли свет или нет. Если свет освещает, мы сможем увидеть и понять правильно. Если света нет, мы не можем видеть, мы не можем оценить, мы будем действовать, мы будем спотыкаться, мы будем принимать решения, и эти решения будут казаться нам правильными, но они в действительности будут ложными. Именно в этой проблеме находились люди, о которых говорил здесь Иисус, или с которыми говорил Иисус. Они пытались задавать вопросы, Он говорит: подождите, у вас другая проблема, у вас более серьезная проблема. Ваша проблема заключается в том, что вы не верите в свет, вы оцениваете аргументы вне света, не освещая их, вы не доверяете свету. Тема света и тьмы очень много раз поднимается в Священном Писании, в Евангелии Иоанна в частности. Писание говорит, что только Бог правильно видит существующую реальность. Окружающая нас действительность видит точно, понимает правильно только Бог. Только Он обладает всем знанием, только Он анализирует все знание точно, только Он в свете этого всего знания видит каждую маленькую деталь, интерпретируя ее правильно. Писание об этом говорит. Кроме того, Писание говорит о том, что Бог, являясь светом, Он просвещает нас светом Своего Слова. Мы можем сравнить Бога как источник света и Его Слово с солнцем и его лучами. Вот вы не можете посмотреть на солнце невооруженным глазом. Очень трудно его, невозможно, вы спалите глаза себе. Оно слишком яркое. А вот лучи солнечные вы можете видеть. И самое большое, вы можете видеть под светом этих лучей то, что они освещают. Если нам включат картинку солнечных лучей, вы можете увидеть вот такую картину. Скорее всего, вы в течение этого лета видели и насладились ей уже достаточно. Сегодня мы видим, что уже тучки у нас. Вот. Так вот, посмотрите, вот эти облака белые. Почему? Потому что вот эти лучи их осветили. Вот я специально поставил эту картинку для того, чтобы помочь нам увидеть одну вещь. Вот Бог, мы Его не можем увидеть, мы не можем, Он слишком свят, Он слишком славен, Он слишком величественен. Но Бог светит на нашу жизнь лучами Своего Слова. Что такое луч? Луч приносит свет от источника к объекту. Вот это то, что делает Слово. Слово Божие приносит свет от Бога на каждый конкретный объект нашей жизни и освещает собой. Как я уже сказал, Писание много-много раз говорит об этом. Например, Псалом 35, 10 стих. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Или еще один Псалом, 118, 105 стих. «Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть он признает, что Бог обладает светом, и Он посредством Слова освещает мою жизнь, чтобы помочь мне увидеть ее правильно. Чтобы правильно видеть и понимать окружающую нас действительность, нам нужно позволить Божьему Слову ее освещать. При отсутствии Божьего света нам будет казаться, что мы видим то, что вокруг нас. Но в действительности мы будем видеть реальность искаженную. Это очень ярко проявилось в ситуации с грехопадением Евы. Помните, она видела в свете Божьего Слова, видела дерево и плоды на ней. Она видела, что это дерево, оно опасное, оно смертельно опасное. Оно плохое. И вот подходит дьявол и говорит: подожди, ты посмотри на это дерево в другом свете. Ты посмотри на это дерево без Божьего Слова, без света Божьего Слова. Посмотри независимым взглядом. Это, конечно же, льстит нам, людям, что мы сами можем отдельно от Божьего света. Мы сами себе источник света. Ева посмотрела, и она увидела совершенно другую картину. Вместо ядовитости, опасности этого плода, помните, что она увидела? Она увидела, что дерево хорошо, во-первых, во-вторых, приятно на вид, и, в-третьих, вожделенно, потому что дает знание. Заметьте, один и тот же объект, когда он освящен Божьим светом, видно, что это опасное дело. Когда он без Божьего света, человеку кажется прекрасное. Еще один пример я вам приведу. Помните царя Давида? Царь Давид позволил своей страсти ослепить свой разум, то есть отключить Божий свет на этот объект. Помните, он увидел женщину. Он позволил своей страсти ослепить себя. И помните, как это продолжалось? Он совершает один грех. И вот он, находясь в этой слепоте, другой элемент, ослепляющий его, его собственное «я», его мнение о себе, его гордыня. Он не хочет признать себя согрешившим здесь, и поэтому он идет на несколько шагов, чтобы каким-то образом замести следы. Опять-таки, он хорошо понимает, что если он позволит Божьему свету осветить, совершенно другая картина будет. И вы помните, как он изощряется, и как он приходит в конце концов к тому, что он вынужден предать смерти одного из лучших своих воинов, который за него и за страну жертвовал, рисковал своей жизнью. Причина этого проста – ослепление. Вы можете посмотреть на вашу собственную жизнь, и вы можете вспомнить массу ситуаций, когда вы были ослеплены чем-то. Самыми разными вещами. Нас ослепляет гнев. Нас ослепляет страсть, о которой мы уже читали. Нас ослепляет ложь разного рода. Нас ослепляет лесть. Помните, написано в притчах, подарки делают человека слепым. То есть самые разные вещи, которые блокируют нашу способность видеть жизнь в Божьем свете. Мнение о себе очень часто. Это серьезная проблема. Царь Давид прозрел только тогда, когда пророк Нафан пришел, и он открыл ему глаза и говорит, посмотри, что говорит Бог. И вот тогда Давид пришел в шок. Он знал, что говорит Бог. Он просто на данный момент не верил в свет. Он на данный момент избрал другие какие-то источники, в свете которых он видел то, что происходит вокруг него. Псалом 17, 29 стих, послушайте, псалмопевец пишет, «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Здесь есть признание того, что мы наполнены естественной тенденцией к тьме. И Бог мой просвещает тьму мою. Это о нас, друзья. Это о нашей жизни Бог говорит здесь. 18 Псалом 9 стих. «Повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи». Так вот, пришествие Иисуса Христа, оно стало кульминацией явления света на землю. Заметьте, Бог является светом, и Он светит на землю посредством пророков, посредством написанного слова. И потом наиболее яркий луч спустился на землю, дошел до земли, это был Божий Сын. Вот почему Сын называется Словом достаточно часто, когда Сын Писание называет Словом, потому что Сын является откровением Божиим. Так вот, в Писании об Иисусе сказано очень много раз, как о свете. Еще у пророков, мы читаем пророк Исаия, 9 глава, 2 стих, «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Речь идет о Мессии, обетование Мессии. В другом месте, 42 глава, и мы читаем 6 стих. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, и сидящих во тьме из темницы». То есть, друзья мои, Мессия Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы помочь нам видеть. Без Него мы не можем видеть. Для того, чтобы открыть нам окружающую нас действительность. Это ключевой вопрос. Доверим ли мы Его точке зрения, Его свету? Или же будем продолжать жить, интерпретируя реальность так, как нам это кажется правильным? Луки, 2 глава. Старец Симеон, встретивший с Иосифом и Марией, которые принесли младенца Иисуса в храм, он говорит: «Посмотрите, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». То есть Иисус, придя на землю, он стал этим мощным проводником Божьего света. Иоанна 1:4. «В нем была жизнь, и жизнь была свет для людей, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна 1:9. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека». То есть этот свет, Иисус, он пришел, чтобы просветить человека. Иоанна 8:12. Иисус сам говорит на празднике кущей во время церемонии торжественного возжигания огня, который свидетельствовал о том, что Бог однажды просветит этот мир. Он говорит, опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». 9 глава, 5 стих он добавляет и говорит: «Доколе я в мире, я свет миру». Вот что означают слова, сказанные в этой ситуации, в 12 главе, 35 стих. «Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет с вами, ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма». Итак, это духовная значимость света. Духовная значимость света заключается в том, что Иисус, Божье Слово и Бог являются светом, посредством которого мы можем видеть и понимать окружающую нас духовную действительность. Но Иисус не останавливается на этом. Он говорит дальше. Он говорит свою основную фразу. Он говорит: «Веруйте в свет». Он говорит о доверии свету, которое крайне необходимо. В этом очень большая особенность духовного света. Для того, чтобы жить во свете, необходимо доверие Ему. Вот почему Иисус призывает: «Веруйте в свет». Посмотрите еще раз Иоанна 12 глава, 35 стих. «Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет». Это очень интересное выражение. Как можно верить в свет? Вы никогда не задумывались, вот люди, которые верят в свет или не верят в свет. В физическом мире мы не можем это в своей голове уместить, потому что мы привыкли к тому, что свет или есть, или его нет. Если есть, то мы понимаем, что свет есть, и мы живем в свете. Если ночь, темнота, то света нет, мы пытаемся лампочку зажечь. Но в духовном мире немного не так. В духовном мире, тогда, когда люди восстали против Бога по подсказке дьявола, предлагавшего им: «Вы будете как боги», люди стали претендовать на то, что они сами являются источником света. Они стали претендовать на то, что они могут увидеть и интерпретировать окружающую их действительность без помощи Божьего света. В результате они пришли к очень печальным последствиям, о котором говорит пророк Исаия. Исаия 5 глава, 20 стих, он говорит: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». То есть пророк говорит, или Бог через пророка Исаию говорит, что в результате грехопадения люди стали иметь самостоятельную точку зрения на явление и пришли к тому, что то, что Бог называет светом, они называют тьмою. То, что наоборот есть тьма, они считают свет. Сладкое считают горьким, и горькое считают сладким наоборот. Хорошее считают плохим, плохое считают хорошим. У них сбилась система оценки реальности. Но самое большое даже не в том, что эта система сбилась, А самое большое в том, что они настаивают, что именно их система оценки правильная, а Божья нет. В этом самая большая проблема. Почему он говорит здесь, начинает с фразы «горе тем». Вы помните, наверное, разные анекдоты, анекдотические истории, когда люди считают себя, кто-то считает себя Наполеоном. Вот. Ну, не тортом, а считает себя Наполеоном. Вот. Ну, все люди смеются с этого и говорят, но да, понятно, это ненормально, что-то у него не стыкуется здесь в его разуме. Но вот когда люди на тьму называют свет, никто в психбольницу не помещает. Когда духовная реальность сбилась, это считается нормой в мире, в котором мы живем. Люди живут и воспринимают все это как само собой разумеющееся. Об этом говорил Соломон в книге Притчи, испытав это на собственном опыте. Он жил в обманчивой сущности самоуверенности и своей собственной страсти, и своих желаний, и своих чувств. И он пишет, предупреждая своего сына. Он предупреждает и говорит, Притча 3 глава 5 стих, «Надейся на Господом всем сердцем своим и не полагайся на разум свой». Он это попробовал. Он был очень мудрым человеком, но в определенных точках он перестал доверять тому, что говорит Бог. И стал полагаться на свои собственные способности. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези сердца, стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Вот это и даст тебе здравую жизнь, жизнь здравого смысла. Заметьте, здесь противопоставляются два источника авторитета. Авторитеты, которые практически направляют жизнь. С одной стороны, Господь, и с другой стороны, наше собственное мнение, наше «я», наша мудрость, наше чувство, наше желание. И он противопоставляет эти два источника, и он говорит о том, что вот здесь есть борьба между этими авторитетами, и победа в этой борьбе определяется верой. Мы доверяем тому, кого считаем светом. Я хочу повторить еще раз эту фразу, друзья мои. Мы доверяем, вы доверяете тому, кого вы в действительности считаете светом. Можно сколько угодно говорить о достоверности Священного Писания. Можно сколько угодно подтверждать, что Библия – истина, но фактически функционировать, доверяя чему-то другому, вместо того, чтобы Священному Писанию доверять. Так вот, то, чему вы доверяете, и есть свет в вашем сознании. И есть функциональный свет, в котором развивается ваша жизнь. Самые разные источники такого света, такого авторитета были и есть. Кто-то верит в науку, в научно-технический прогресс. То есть, если они соприкасаются со Священным Писанием, то они его подносят под луч научно-технического прогресса. Там, где соответствует, приму, там, где не соответствует, откажусь. Кто-то верил в коммунизм, в идеологию, в светлое будущее, помните? И были же миллионы людей, которые искренне верили в светлое будущее коммунизма. И они все измеряли сквозь призму или освещая идеологией коммунистической. Есть самые разные источники. Кто-то увлечен какими-то известными людьми, актерами, музыкантами, певцами. И они всю свою жизнь видят с точки зрения того, как видят ее эти крутые люди, на их взгляд. Они попадают под влияние этих светил, позволяя им задавать тон, направляя жизнь. Кто-то позволяет свою жизнь просвещать какими-то произведениями, фильмами, которые формируют идеологию. Может быть, книгами, может быть, психологами, может быть, какими-то философами, которые объясняют одну или другую. Друзья, вы постоянно находитесь в точке борьбы авторитета. В последнее время главным ориентиром жизни стали свои собственные чувства. в мире вообще чувства вознесены на престол. Именно им дано право определять действительность. Например, если мужчина чувствует себя женщиной, хотя все очевидные объективные биологические факты говорят об обратном, его ощущения правят, и не только его правят, а и вас еще будут заставлять согласиться с тем, что он чувствует. Чувства сегодня правят. И, к сожалению, не только в этом, в любой другой сфере, в самых разных сферах нашей жизни удовлетворение чувств стало главной целью, как бы это ни противоречило разуму, мнению здравомыслящих людей и Священному Писанию. Сегодня модно так называемое «you need to be true to yourself», то есть честный с самим собой. Фактически это означает, тебе нужно быть, соответствовать, жить так, как ты чувствуешь. И это общепринятая теория, в которой функционируют сегодня люди. Чувства являются светом сегодня. К великому сожалению, верующие люди, живя в этом мире, очень часто теряют бдительность, позволяя этим ложным светилам, ложным огням функционировать как свет, реально интерпретировать нашу жизнь. Вот что значит, друзья, слова «веруйте в свет». Иисус даже не стал отвечать на этот вопрос, который ему задали люди. Он обращается к ним и говорит: «Веруйте в свет. Свет пока с вами. Веруйте в свет». Причина, почему люди не веруют в свет, Иисус объяснял очень много раз. Одно из объяснений мы читали сегодня перед началом служения. Посмотрите, 3 глава Евангелия Иоанна, 18 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». То есть причина, почему они принимают решение отвергнуть свет Христов, заключается не в объективности их анализа. Заключается в том, что им больше нравится то, что представляет альтернативную позицию, кроме того, что говорит Христос. Итак, Иисус говорит: «Веруйте в свет, доверьте свою жизнь свету, иначе вы будете жить во тьме». И здесь мы приходим к третьему элементу, который достаточно важен – это действие света. Призывая людей доверять свету, Иисус предупреждает их об опасности. Что будет, если они этого не сделают? Эта опасность касается нас с вами сегодня точно так же, как она касалась тех людей, которые жили тогда. Посмотрите еще раз 12 глава, 35 стих. Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет». Доверие свету позволяет нам освободиться от пленяющей силы тьмы. В этом главное действие света. Именно в этом заключается цель проповеди Евангелия. То есть, когда мы говорим о самых разных претендентах на то, чтобы быть светом в нашей жизни, мы не сможем всех их критиковать, всех им находить объяснение, но единственным правильным решением для всего этого является доверие свету. Нам нужно культивировать в своей жизни доверие свету, если будете ходить в свете, не будете ходить во тьме. Эти разные ложные светила, они появлялись и будут появляться еще в нашей жизни. Именно в этом заключается цель проповеди Евангелия. Вот как говорил о своем служении апостол Павел, Деяния 26:17: «От язычников, которым я посылаю тебя, теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу». Друзья, это не просто образное выражение, это буквальное духовное изменение реальности. От жизни в тьме к жизни под светом Божьего Слова. То есть быть спасенным означает получить освобождение от власти тьмы. Это происходит в результате доверия свету, то есть веры в Иисуса Христа. Колоссянам 1 глава говорится об этом же. благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. То есть спасение равносильно признанию Иисуса Христа и Его Слова светом и доверию Ему, этому свету. Я хотел задать вам вопрос сегодня, дорогие друзья, кого вы считаете светом? Стал ли Христос, стало ли Его Слово светом для вас? Доверили ли вы и доверяете ли вы Ему свою жизнь во всех аспектах? И теперь посмотрите каждую конкретную ситуацию жизни. Вот мы, верующие люди, мы можем доверить Христу вообще нашу жизнь, но возникает ситуация за ситуацией, и здесь у нас, естественно, возникают какие-то другие стандарты, какие-то другие привычные схемы оценки. И в результате, очень часто мы, признавая свет, продолжаем блуждать во тьме. Иисус предупреждает о последствиях. Посмотрите еще раз. «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет». Он подчеркивает, у вас есть немного времени. Не вечно Иисус был на земле. И я вам хочу сказать, не вечно слово звучит. Вот вы сегодня здесь, и вы сегодня слышите слово. Вы сегодня открытый, exposed to the light, то есть свет просвещает вас сегодня. Что может произойти? Завтра вам надоест это. Если вы не будете упражняться, чтобы жить во свете, вас будет охватывать тьма все больше и больше. И Библия будет у вас дома, их будет десяток дома, вы ее не будете читать. Христос говорит, не вечно это будет. Малое время. Пока слышите Слово, пока способны видеть Его истину, пока способны понимать ее, если вы упустите этот шанс, со временем вы будете объяты тьмой, с которой очень трудно выбраться. Примеров это очень много. Посмотрите, народ израильский, 81 глава, вернее, 81 псалом, 11 стих мы читаем. «Но народ мой не слушал голоса моего, Израиль не покорялся мне, и потом, смотрите, потому я оставил их упорству сердца, пусть ходят по своим помыслам». То есть тогда, когда происходит это ожесточение, достаточно длительно Божьи попытки пробить этот панцирь тьмы постепенно прекращаются. Он говорит, я оставил их, это его народ был, израильский народ. Он говорит, я оставил их упорство сердца, пусть ходят по своим помыслам. Другой пример мы видим в послании к римлянам, сказано о людях вообще. Посмотрите, римлянам 1:21, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и смотрите, результат, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми». Обезумели. И свидетельство этому в общей тенденции разлагающегося общества вокруг нас, уровень безумия в обществе сегодня зашкаливает, когда очевидные вещи отвергаются, когда свет буквально называют тьмой и наоборот. Именно об этом говорит Иисус. Посмотрите, 12 глава, еще раз, 35 и 36 стихи. «Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами, ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Я хотел бы закончить сегодня на этих словах Иисуса Христа. Хотел бы закончить с тем, чтобы в каждом сознании, в сознании каждого из нас, эти слова продолжали звучать так, как они звучали в сознании тех, кто окружал Христа тогда, в тот момент. Чтобы в нашем сердце сегодня мы могли дать ответ себе, являемся ли мы сынами света, веруем ли мы в свет. Давайте преклоним наши колени и помолимся Господу об этом.